В эфире программа «Донбасс. Реалии».
17 часов по киевскому времени. Сегодня 3 февраля. И с вами Денис Тимошенко. В ближайший час поговорим о таком. Почему активистов группы «Ответственные граждане» выдворили из Донецка?
Мы с Мариной не виделись, но в том кабинете, где меня допрашивали, я видел некоторые ее личные вещи. Просьбу позволить мне видеть отклонили. Когда я спросил Игоря Анатольевича Козловского, мне также только заверили, что...
В чем группировка ДНР обвинила религиоведа Игоря Козловского?
Мы с командой готовы уходить незамедлительно и ни в коем случае не хотели бы затягивать этот процесс на неделю или на месяц.
И министр экономики Украины Айварас Абрамавичус подал в отставку. А во второй половине программы поговорим о проекте, посвященном переселенцам «Восстановленная память», организованным фондом культурных инициатив «Изоляция».
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно о важном и актуальном. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. «Донбасс. Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
В Организации Объединенных Наций выражают обеспокоенность в связи с закрытием контрольного пункта пропуска Зайцево и призывают украинскую власть не закрывать контрольно-пропускные пункты на Донбассе для мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе программы развития ООН в Украине. В частности, в сообщении говорится, что гуманитарные организации, работающие в Украине, обеспокоены ситуацией, когда тысячи гражданских лиц ежедневно сталкиваются с трудностями в пересечении линий фронта. Эти граждане Украины в основном люди пожилого возраста и представители уязвимых групп населения. По состоянию на сегодня все контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме, кроме КПВВ Зайцево, который закрыт из-за обстрелов с сегодняшнего дня. Тема освобождения заложников будет одной из важных во время переговоров министров иностранных дел в нормандском формате. Об этом сообщила член трехсторонней группы на переговорах в Минске нардеп Ирина Геращенко. Украина настаивает на выполнении этого пункта Минских соглашений и поднимает этот вопрос на всех международных встречах, говорится в сообщении. Ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщал, что следующая встреча в нормандском формате состоится на следующей неделе. Сепаратисты продолжили обстреливать позиции сил АТО на Донбассе в течение прошедших суток, используя при этом минометы. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. Всего за прошедшие сутки сепаратисты 55 раз нарушали условия перемирия.
Минулої доби по наших позиціях було випущено понад 250 мін різного калібру. Найбільш складна обстановка зберігається у селищі Зайцево. Вчора там зафіксована серія ворожих обстрілів з використанням 120-мм мінометів. Ще один мінометний обстріл відбувся у Майорську.
В свою очередь, донецкие сепаратисты накануне вечером сообщали, что вооруженные силы Украины провели обстрел Старомихайловки, используя минометы калибра 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие. По состоянию на сегодня, обновленная информация о ситуации в районах, которые контролирует группировка ДНР, нет. В группировке ЛНР о боевых действиях также не сообщается. В Луганске сегодня обрушилась пешеходная часть путепровода по улице Советская между остановками общественного транспорта, завод Пархоменко и улица Чапаева. Об этом сообщает сепаратистский сайт «Исток». Пострадавших и жертв в результате обрушения нет. На данный момент дорога на мосту перекрыта, а специальная комиссия принимает решение о дальнейшей эксплуатации путепровода.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Часть активистов группы «Общественные граждане» группировка ДНР выдворила из Донецка. Теперь Евгений Шибалов и Энрике Менендес на территории подконтрольной Украине. Ранее исчезла глава организации Марина Черенкова. Обозреватели и политологи видят в вынужденном выезде общественников попытку вытеснить из региона Рената Ахметова. Активисты занимались развозкой гуманитарных грузов штаба Ахметова «Поможем». Подробнее о причинах происшедшего расскажет Дарья Карания.
Вслед за арестом активистки движения, ответственные граждане Марины Черенковой, в Донецке вызвали на допрос других волонтеров. Энрике Менендес, Ольга Кассе и братья Дмитрий и Евгений Шибаловы были вызваны в так называемое МГБ ДНР, после чего троих из них депортировали из Донецка. Как рассказал Донбасс Реалиям волонтер ответственных граждан Евгений Шибалов, сейчас они пытаются через международные организации освободить Марину Черенкову.
А вчера меня, моего брата Энрике Менендеса, депортировали с подконтрольной ДНР территории. Перед этим днем мне позвонила Марина со своего телефона и предупредила, что она не одна, передала просьбу людей, которые ее удерживают, прибыть в здание Министерства государственной безопасности ДНР, чтобы дать объяснение по поводу деятельности нашей организации. После чего нам без объяснения причины было объявлено о решении выдворить нас за пределы территории и запретить обратный въезд. Нам дали 15 минут собрать личные вещи. О судьбе Марины нам известно только со слов людей, которые нас запрашивали. Они заверили, что с ней все в порядке.
В гуманитарном штабе «Поможем» Донбасс Реалиям рассказали, что депортация волонтеров может повлиять на доставку гуманитарной помощи в неподконтрольных городах. Об этом сообщила координатор штаба Рима Филь.
Мы можем только сказать о том, что это повлияет на работу, на доставку нашей гуманитарной помощи. И ребята не боялись ездить туда, куда другие волонтеры не приезжали.
В то же время ситуация с волонтерами была неоднозначно воспринята общественностью. Многие называют это задержание пиаром и попытками властей группировки ДНР лишить влияния на регион Рината Ахметова. Блогер Денис Казанский говорит, что работа в организации является попыткой функционеров бывшей партии регионов сохранить влияние на Донбассе.
Я думаю, что это, скорее всего, выдавливание, как вариант, там, людей Рината Ахметова оттуда. У меня есть документы, там, отчет МГБ ДНР по Горловке только. И я знаю, что они сейчас очень жестко взяли за организации международные, которые каким-то образом сотрудничают, с иностранными структурами, которые, вот, в частности, занимаются гуманитаркой. То есть весь проект «Ответственные граждане» – это проект, который финансировался и поддерживался за счет функционеров там, бывшей партии регионов, за счет там, Донецкой олигархии. Марина Черенкова является помощником Близнюка, его заместителем была. И, то есть, в принципе, и их цель, то есть, говорит то, что выгодно тем людям, которые являются их работодателями. То есть я бы не воспринимал то, что пишет Энрике, как некие какие-то произведенные им самостоятельную какую-то позицию. Я думаю, что это просто он озвучивает инструкции.
Мнение Дениса Казанского придерживается и политолог Станислав Федорчук, говоря о том, что устранение ответственных граждан – это еще одна попытка национализировать бизнес Ахметова, а также распределить потоки гуманитарной помощи между своими.
Российская оккупационная власть избавляется от любых людей, которые имеют свою точку зрения или занимаются какой-либо деятельностью, которая не регламентируется с их стороны. То коллаборационная администрация, которая существует, заинтересована в том, чтобы вся международная помощь шла напрямую через них, чтобы они могли заниматься тем, что разворовывать эту помощь, распределять согласно своим.
Также политолог не исключает возможности создания бутафорской благотворительной организации на неподконтрольной территории, которая будет заниматься гуманитарной помощью, но эта помощь будет направлена, скорее всего, семьям наемников группировки ДНР. Дарья Каранья, Донбасс Реалии.
Это был репортаж об активистах группы «Ответственные граждане», выехавших из Донецка по приказу группировки ДНР. Сегодня 8 дней, как исчез донецкий ученый-религиовед Игорь Козловский. Накануне в российских СМИ появилось сообщение, что он, цитирую, «сектант» и задержан так называемым Министерством госбезопасности ДНР. В самой группировке ДНР до сих пор не прокомментировали исчезновение Козловского. По некоторым данным, религиоведа арестовали по обвинению в создании вооруженной банды, занимавшейся убийствами. Об этом в своем фейсбуке сообщил доктор исторических наук, профессор Московского государственного института международных отношений Валерий Соловьев. Откуда у него такая информация? Мог ли донецкий ученый Игорь Козловский создать вооруженную банду? Об этом спросим непосредственно у российского профессора Валерия Соловья. Он с нами на прямой телефонной связи из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
Валерий, расскажите, пожалуйста, откуда у вас информация об обвинениях, выдвинутых Козловскому в так называемой ДНР?
Да, я расскажу. Сейчас Игорь находится, как говорят, в Донецке на подвале. Меры физического воздействия к нему не применяют. Он получает передачи от жены, но поскольку не знает, что с ним делать, и обвинять человека за то, что он опубликовал несколько постов в Фейсбуке, это довольно странно, возникла идея, как мне сообщили люди, близкие к тому, что называют Министерством безопасности Донецкой Республики, обвинить его, ну это вот такая идея, в создании некой вооруженной организации, чуть ли не диверсионно-террористической группы. Это, конечно, очень комично звучит, обвинение в адрес 60-летнего профессора, но я знаю, что эта идея существует.
То есть вы говорите о том, что на него просто вешают обвинение для того, чтобы было за что обвинить?
Да, да, потому что, ну как, вот взяли человека, как известно, с 37-го года органы у нас не ошибаются, да? Надо объяснить, что не просто так, это не ошибка, это глубоко законспирированная преступная организация, угрожающая самому существованию этого нового режима в Донбасских степях.
Валерий, а вот вы сейчас говорите о том, что сепаратисты ищут причину задержания, да? А как вы думаете, что было поводом, действительно, почему его задержали?
Поводом, я думаю, что были его комментарии в Фейсбуке, возможно, где-то еще. Ну, а подлинной причиной стало то, что Игорь человек известный, что к власти он относится нелояльно, связи у него большие. Вот видите, даже в Москве о нем беспокоится. И эта власть, вот ту власть, которая там сейчас утвердилась в Донбассе, это очень пугает.
Валерий, а в российских СМИ, в частности, пишут о том, что Козловский участвовал в каких-то сектах, обвинили его в сектантстве. Как вы прокомментируете вот такие заявления?
Какое это имеет отношение к аресту? Какое это имеет отношение? Человека нельзя задержать за то, что он придерживается того или иного религиозного вероисповедания, если он при этом не нарушает закон. Они же младенцев в жертву не приносили. Вот, я сомневаюсь, что они это делали. Поэтому это все эти рассуждения о том, что Игорь сектант создал секту, не имеют никакого отношения к факту ареста. Факт ареста – это политическое преследование. Не более того, но и не менее.
Валерий, вы как-то планируете защищать Козловского? Можно ли вообще что-то сделать из Москвы? Как вы говорите, у него большие связи среди ученых.
Я понимаю, лучшая защита в том положении, в котором мы все находимся, да, это гласность. Чем больше об этой истории говорят, чем больше она передается, тем меньше шансов, что что-то дурное может случиться с Игорем и с теми людьми, которые находятся там на подвале. Гласность – это единственная гарантия хоть какой-то безопасности, это надежда на то, что их освободят.
Последний вопрос к вам. Вы писали о том, что Донбасс оккупированный становится полигоном для отработки передового опыта России. Как думаете, в России будет ли такое же, как и в так называемой ДНР в плане арестов?
Ну, я думаю, что все-таки до этого не дойдет, чтобы людей арестовывали за то, что они посты в Фейсбуке публикуют. Хотя уголовное преследование в России по так называемому закону о лайках и перепостах возможно. И некоторые люди уже получили условные сроки. Вот. Ну, в данном случае это взаимозаменяемый опыт Донецкой Республики, которая находится под очень сильным влиянием России. Это же понятно.
Спасибо за то, что нашли время для включения. Напоминаю слушателям, с нами на связи из Москвы был профессор МГИМО Валерий Соловей. Мы говорили о возможных причинах задержания религиоведа Игоря Козловского.
У вас есть тема для наших журналистов? Свои пожелания и замечания оставляйте по номеру 044-492-84-37. Телефон доступен 24 часа в сутки. Донбасс. Реалии. Ваше мнение важно.
На студийных часах 17.30. Меня зовут Денис Тимошенко, и Донбасс Реалии продолжают эфир. В Ясиноватой попытались сменить мэра. Решением главы группировки ДНР Александра Захарченко, исполняющим обязанности городского головы, назначен бывший так называемый народный губернатор Донбасса Павел Губарев. Провести на новом месте первый рабочий день Губареву не удалось. Митингующие жители Ясиноватой были недовольны сменой власти и не признали нового мэра. Правда, по некоторым данным, митинговали не местные, а привезенные люди. Что кроется за назначением и акциями? В сюжете Ольги Стрижовой.
Павла Губарева сепаратисты назвали народным губернатором Донецкой области в марте 2014 года. Год назад его оставили без власти, а 1 февраля 2016 года украинские СМИ обнародовали отсканированный указ о назначении Павла мэром Ясиноватой. Свое назначение Павел Губарев в социальных сетях прокомментировал как специальную миссию.
Мне даже была обозначена первоочередная задача, которую предыдущее руководство выполнять отказывалось. В Ясиноватой новой олигархии была организована коррупционная схема, связанная с Ясиноватской железной дорогой, а также потреблением газа и расчетами за него. По своему характеру мне нравятся такого рода задачи, тем более, когда в деле замешаны олигархи.
Куратор общественного телевидения Донбасса Виталий Сизов в компетентности Губарева сомневается. Говорит, нет профильных навыков.
У этого человека нет опыта работы административной, он там каким-то бизнесом занимался, но это не те масштабы, тот опыт. То он не та фигура, которая влияет там на какие-то силовые процессы, а то, что он озвучил, это необходимо иметь рычаги влияния на давление, насилие какие-то, принуждения иметь. А он не та фигура, он чисто декларативная, такая образ больше медийный.
В день, когда Губарев прибыл в Ясиноватую исполнять обязанности мэра, жители вышли к горисполкому на митинг.
Где был Паша, когда бомбили наших?
Да нет.
Не было.
Некоторые так называемого народного губернатора даже не узнали.
Как это я не знаю?
Не знаю.
Можно я вам книгу подарю?
Встречу с митингующими сам Губарев назвал провокацией и конфликтом с тетушками. Куратор общественного телевидения Донбасса Виталий Сизов уверен, что митинговали не жители Ясиноватой.
Они были из Донецка. Они были, часть из них, по крайней мере, с Губаревым была знакома. Это, в принципе, фотографии в социальных сетях подтверждают. Мне кажется, это больше такой как медийный шаг. Пользуют образ Губарева для внутренней борьбы вот эти кланы, которые внутри оккупационной группировки находятся.
Задержание донецких активистов, смена мэров самопровозглашенной республики, попытка национализировать бизнес и имущество Рината Ахметова – это одна цепочка, рассказал Виталий Сизов. Ведь под смену власти попадают именно те руководители группировки, которые раньше были связаны с Ахметовым. Также куратор общественного телевидения Донбасса утверждает, что в этом году в самопровозглашенных республиках постараются провести выборы, несмотря на минские договоренности. Вполне возможно, что возвращение Губарева к народу – это именно пиар-ход перед выборами. Сам исполняющий обязанности мэра Павел Губарев написал на своей странице ВКонтакте следующее.
У народа чувствуется воодушевление. Это хорошо. Не хочу всем сказать, что чудес не бывает. Будет трудно, но мы будем работать и справимся.
Полгода назад в интервью российским изданиям Губарев назвал ДНР и ЛНР нежизнеспособной структурой-симулякром, а их главарей – овощами. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это был сюжет о назначении Павла Губарева мэром Ясиноватой и реакции жителей города на смену так называемого градоначальника. Вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. От боев на Донбассе мирные жители бежали, взяв с собой только самое необходимое. Старые фотоальбомы, родовые реликвии и другие дорогие для сердца вещи приходилось оставлять. Они никак не помогали обустроиться на новом месте. Теме потери материальной памяти переселенцами посвящена выставка «Восстановление памяти», которая завтра откроется в помещении фонда «Изоляция». По словам переселенцев, тема задевает за живое.
Ощущаю течение жизни и там, и здесь. Я постоянно на линии, и разрыв, пропасть, это все больше и больше растет.
О том, как переселенцы переживают такую потерю материальной памяти и чем это грозит в будущем, и как окружающие могут помочь, поговорим во второй части программы. Наши гости – куратор выставки «Восстановление памяти» и переселенец Андрей Достлев, а также директор по связям с общественностью фонда «Изоляция» Анна Медведева. Если вы переселенец, звоните нам в прямой эфир и расскажите, влияет ли на вас статус человека, у которого отобрали собственную историю, и чувствуете ли вы такую проблему вообще.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир 044-490-2905 и 044-490-2906. Ваш голос в эфире программы «Донбасс. Реалии».
На часах 17.18 вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». Министр экономического развития Украины Айварас Абрамавичус заявил об отставке со своей должности в правительстве. Абрамавичус, в частности, публично обвинил в давлении на него и его команду народного депутата Игоря Кононенко, заместителя главы фракции «Блок Петра Порошенко». Предлагаем послушать прямую речь.
Игорь Кононенко активно лоббировал своих людей на должность генерального директора «Укрхимтрансаммиака». Кононенко имел непосредственный интерес в этой компании, где вместо того, чтобы свергнуть мне, помочь свергнуть регионала Бондыка, завел своих людей, которые в итоге совместно управляют этим предприятием. Мы с командой готовы уходить незамедлительно и ни в коем случае не хотели бы затягивать этот процесс на неделю или на месяц. Поэтому я прошу Верховную Раду проголосовать за мою отставку уже завтра.
Сам Игорь Кононенко назвал обвинение Абрамавичу со попыткой переложить на депутатов БПП ответственность за то, чего Министерству экономического развития не удалось достичь. В то же время Национальным антикоррупционным бюро Украины уже заинтересовались обвинениями в адрес Кононенко и планируют начать расследование в контексте обнародованной Абрамавичусом информации. Адвокат Дмитрий Йовдий, сфера ответственности которого помощь бизнесу, называет как минимум странным тот факт, что Айврас Абрамавичу сообщил о давлении на него только сейчас.
У будь-якого керівника є можливість при наявності політичної волі налагодити управління таким чином, щоб воно сприяло і економічному розвитку, і економічному зростанню, прибрало бюрократію в бізнес-процесах, творити такий бізнес-клімат, який би не заважав працювати бізнес-середовищу. І цього не зроблено, а причина завжди знайдеться.
А политолог Алексей Голобуцкий отмечает, что за отставку Абрамавичуса еще должна проголосовать Верховная Рада. Эксперт напоминает, что министр здравоохранения Александр Квиташвили подал прошение об отставке еще летом прошлого года, но парламент до сих пор его не уволил. Алексей Голобуцкий считает заявление Абрамавичуса возможной заявкой на политическое будущее.
Зараз відбувається великий, так можна сказати, торг, да, домовленості між учасниками коаліції. Да. Мабуть, Абрамавичус вирішив заявити про себе таким чином. Зробити собі такий піар на тому, що він розуміє, що, скоріш за всього, він попаде під квоту, яку розділяють, там ділять між собою члени коаліції. Він вважає, і багато спеціалістів вважає, що, в принципі, це міністерство, як мінімум, не провальне. Та й що він може мати перспективи подальші непогані.
Упомянутый Абрамавичусом Игорь Кононенко сегодня сообщил, что фракция «Блок Петра Порошенко» обсуждает замену нынешнему министру экономического развития в лице Виталия Ковальчука, нынешнего первого заместителя главы администрации президента. По словам Кононенко, Ковальчук мог бы объединить сразу две должности – не только экономического министра, но и первого вице-премьера. По состоянию на сегодня должности первого заместителя Арсения Яценюка не существует. Стоит отметить, что Айвраса Абрамавичуса в среду публично поддержали послы 9 западных стран, в частности Германии, Канады и США. Они высказали разочарование его заявлением об отставке, призвали руководство Украины отбросить разногласия и активизировать проведение реформ.
Насколько велика опасность открытой войны между Украиной и Россией? Почему сознание украинских элит мифологизировано? Как Украина толкает Россию к порогу трибунала ООН? Об этом в нашем медиа-обзоре. Президент Украины Петр Порошенко считает, что опасность открытой войны между Украиной и Россией сейчас выше, чем в прошлом году. Президент Украины Петр Порошенко считает, что опасность открытой войны между Украиной и Россией сейчас выше, чем в прошлом году. Свое мнение он высказал в интервью немецкой газете «Бильд». По его словам, Российская Федерация не выполнила ни одного пункта Минских соглашений. 8 тысяч российских солдат под российским командованием до сих пор находятся в Украине. Также Порошенко прокомментировал слова Владимира Путина, сказанные им в недавнем интервью тому же изданию. Тогда российский президент заявил, что границы для него немного значат. Под предлогом мнимой дискриминации русскоязычного меньшинства он может аннексировать и другие страны. В Германии тоже есть русскоязычное меньшинство, заявил президент Украины. Кроме того, Петр Порошенко предостерег западные страны от сотрудничества с Путиным. Одним из признаков того, что сознание украинских элит мифологизировано, является их стремление объяснять все свои неудачи в политических и экономических реформах происками господина Путина, пишут журналисты Радио Свобода. Многие украинские политики и отдельные журналисты не упускают возможности рассказать народу Украины о том, что отсутствие реформ в стране является следствием внешнеполитического давления северо-восточного соседа, а не следствием банального нежелания и неумения украинских политиков их проводить. Виноват ли Путин в том, например, что в 2015 году ВВП страны сократилось даже больше, чем в 2014 году аннексии Крыма и Севастополя, ожесточенных военных действий на Востоке и полной перезагрузки власти. Как описывал в своих трудах британский историк Арнольд Тойнби, внешнеполитическое давление всегда в истории было одной из главных причин как раз политического подъема государств. Государства же, которые не могли достойно ответить на такие внешние вызовы, исчезали с политической карты мира. Подробнее в статье «Реформы в Украине. Во всем ли виноват Путин?». Украина толкает Россию к порогу трибунала ООН, а также выставляет агрессору многомиллиардные иски в международных судах за варварство и мародерство в Крыму и Донбассе, пишет украинское издание «Новое время». В начале января сразу несколько крупных госкорпораций Украины заявили, что начинают полномасштабную битву с Россией в международных судах. Георгий Логвинский, народный депутат и председатель экспертного совета при Минюсте Украины, утверждает, что только потери от аннексии Крыма перевалили за почти 2,5 триллиона гривен. Это больше, чем ВВП страны или, скажем, ее внешний госдолг. По ту сторону баррикад сгруппировались не хуже. В Москве проводятся контрмеры, пишутся иски, игнорируются ноты. Однако украинские адвокаты, правозащитники, дипломаты и волонтеры нашли возможность взяться за невозможное через юридическую войну против страны, которую считают агрессором. В случае расположения Фемиды заставить Кремль выполнить решение судов будет сложно, но возможно. Аресты зарубежного имущества и счетов уже делали россиян сговорчивее.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Производство топливных брикетов, создание детских настольных игр, открытие тренировочного скалодрома, запуск службы такси для людей с ограниченными возможностями – это лишь несколько бизнес-идей от переселенцев, которые они реализуют в Одесской области. Такую возможность они получили благодаря участию в общественном проекте «Новый отсчет». Программа ориентирована на поддержку малого и среднего бизнеса. Она дает возможность людям, вынужденным покинуть родные места, начать собственное дело с нуля на новом месте. Всего же в Одесском регионе живут 30 тысяч переселенцев.
В Одесі кілька десятків переселенців пройшли трьохмісячний курс занять від успішних підприємців та тренерів в рамках ініціативи «Новий відлік». Після завершення навчання 43 учасники представили власні проекти. З них 14 бізнес-ідей отримали фінансування. Куратор проекту Анна Подопригора згадує, щоб охопити якомога більше зацікавлених у старті власного бізнесу переселенців, вони об'їздили всі центри зайнятості, волонтерські організації та місця компактного проживання вимушено переміщених осіб.
Нам пришлось очень долго рассказывать, что мы действительно будем обучать, действительно будем выдавать грантовые деньги. Нам люди не верят в такие инициативы после того, как они вернулись из зоны АТО.
За словами Анни Подопригори, основна мета нового відліку – дати людям заробляти, щоб вони могли залишитися і надалі тут жити. Організатори вже називають учасників проєкту новими одеситами. Одним із донорів ініціативи став Міжнародний фонд відродження. Представник організації Євген Попов стверджує, що вони мали на меті створити так званий бізнес-інкубатор.
Це навчання протягом декількох місяців від кращих бізнес-практиків, саме практиків, котрі займаються прикладною діяльністю, тобто тих, котрі можуть навчити короткі терміни реалізувати свої бізнес-ідеї.
Саме ці спеціалісти-практики і відбирали переможців. Загальна сума грантів в рамках проєкту склала 1 мільйон гривень. Організатори також підкреслюють, що частина ініціативи була спрямована на пошук роботи для переселенців. У результаті понад 50 учасників проєкту були працевлаштовані. Молода мама Олена Гаркавенко з Донецька за допомогою бізнес-навчання для переселенців вже налагодила виробництво дитячих ігор розвитку. Проект одного з фіналістів програми Віталія Кравченка взагалі зацікавив стороннього інвестора. Це унікальний для Одеси транспортний сервіс для людей з обмеженими можливостями. Сам Віталій вже 16 років змушений пересуватися в інвалідному візку. Він переїхав з Донецька в Одесу. Наразі чоловік мешкає у санаторії Куяльник, що на околиці. Більше двох місяців він знаходив можливість відвідувати заняття програми, які проходили у центрі міста. Зараз його бізнес вже успішно функціонує. Але спершу, за словами Віталія, йому здавалося, що переселенці у Одесі – це зайві люди.
Було таке підвішене стан, що казалось, що зібрався, уїхав, закінчилась війна, ти дома. Благодаря новому відчету вже мисль в голові закріпилась, що потрібно починати тут щось робити.
На Одещині проживають близько 30 тисяч вимушено переміщених осіб. Враховуючи це, організатори проєкту вже ведуть переговори щодо продовження навчальної програми для підтримки бізнес-активності переселенців.
Это был репортаж из Одессы корреспондентов Людмилы Гицевич и Марии Тимощук о новых бизнес-проектах переселенцев. 17:28 по киевскому времени вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Ставка Путина на инвестиции с Востока и на торговлю с Китаем, похоже, провалилась. Такое мнение в своем интервью высказал историк и дипломат, бывший посол России в Южной Корее Георгий Кунадзе. Ученый уверен, что на востоке Россию никто не ждет, ведь на Дальнем Востоке России отсутствуют условия для вложений иностранного капитала, подчеркивает Георгий Кунадзе.
Никакого прорыва на восток не случилось в силу объективных причин, как я понимаю. Желание ответить на ухудшение отношений на западе прорывом в отношениях с Китаем в первую очередь было. И некоторые попытки предпринимались, они закончились неудачей. Я думаю, что это не помешает и дальше развивать тезис о том, что Россия будет теперь сдвигаться на восток, просто потому что на востоке особо Россию никто не ждет. И когда говорят о том, что вот здесь богатство мира, приходите, вкладывайте деньги, забывают о том, что для того, чтобы частные капиталы из-за рубежа приходили, вкладывали деньги во что-то, их должна знать готовая инфраструктура, которой на Дальнем Востоке отродясь не было и вряд ли в ближайшее время будет. По-прежнему это сырьевой регион, который добывает энергоресурсы, золото, рыбу, вот, собственно, и все.
Амбициозные планы Кремля по освоению тайги и Забайкалья требуют триллионов рублей вложений. За последние несколько лет объемы планируемых вложений урезали в 20 раз. В условиях постоянной инфляции денег в России едва хватает на внутренние социальные программы, не то что на улучшение условий торговли с Китаем. Таково мнение депутата Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Бориса Резника.
Согласиться действительно нет. На всем Дальнем Востоке, не только в Приморском крае, тому есть объяснение. Оно очень простое, как тот анекдот. Идет папа с девочкой, с дочкой, и она конючит: пап, купи мороженое, пап, купи мороженое. На что отец сурово отвечает: ты знаешь, я тоже люблю мороженое, но денег у нас с собой только на водку. Помните, когда принимали несколько лет назад первую программу развития Дальнего Востока и Забайкалья, были там очень мощные, амбициозные проекты, строительство второй нитки БАМа, увеличение, вернее, его пропускной способности аж на 100 миллионов тонн, а сегодня не возят и 30. Затем тоннель на Сахалин, железная дорога на Сахалин, масса интересных таких проектов. Говорили, что цена вопроса 9,3 триллиона рублей. Потом почесали затылки, посчитали, говорят, не получается 9, давайте 5,3. Потом еще раз снижали, еще снижали. И в конце концов, где-то сейчас деньги, которые есть на программу, чуть более 500 миллиардов.
Это было интервью российских экономистов об отсутствии готовности России принимать инвестиции из Китая и Японии на востоке страны.
История. Личность. Лилия Подкопаева.
1996 год. В Атланту донецкая гимнастка Лилия Подкопаева ехала уже в статусе абсолютной чемпионки Европы и мира. Напряжение было сильное, но еще большим было желание, чтобы об Украине услышали, признавалась гимнастка. Перед Олимпиадой Подкопаева выступала на соревнованиях в Израиле. Их повезли на экскурсию к стене плача, и гимнастка написала в записке, что хочет стать олимпийской чемпионкой. Она верила, желание обязательно сбудется. За месяц до Олимпиады Подкопаева потеряла самого родного человека, бабушку, которая и привела маленькую Лилю в гимнастический зал. Как вспоминала спортсменка, бабушка водила ее каждый день на тренировку и больше всех верила в ее победу. Олимпиада для Подкопаевой началась с шестого места. Донецкая гимнастка не смогла покорить опорный прыжок. Следующий снаряд, брусья, всегда был врагом для Подкопаевой, но она смогла собраться силами и занять второе место. Выступление на бревне закончилось для украинки высокими баллами, и оставались только вольные упражнения, где Подкопаевой не было равных. Так и случилось. Двойное сальто с поворотом на 180 градусов, за которое судьи поставили высшую оценку на турнире – 9,887. Лилия Подкопаева стала абсолютной олимпийской чемпионкой, завоевав также золото в вольных упражнениях и серебро на бревне. «Мы пришли не за здоровьем, а за медалями», – говорила бабушка Лили, когда привела Подкопаеву в первый раз в гимнастический зал. Медали были завоеваны. Мечта бабушки, Подкопаевой и всей Украины была реализована.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реали».
17.32 на студийных часах, и сейчас в программе новости. С ними в студии Егор Устинов.
Информация без очереди.
Ощущаетесь?
Члены гуманитарной подгруппы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе обсудили с представителями Организации Объединенных Наций вопросы разминирования территории Донбасса. Об этом сообщила представитель украинской стороны в подгруппе, народный депутат Ирина Геращенко. Она подчеркнула, что проблема разминирования территории серой зоны является ключевой проблемой, вызванной боевыми действиями. Геращенко отметила, что в решении этой проблемы Украине необходима помощь международных партнеров. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине отреагировала на обвинения украинского штаба АТО в бездействии и совместной ответственности за обстрелы села Зайцево в Донецкой области. По сообщению, миссия обеспокоена событиями в населенном пункте. 30 января один из патрулей миссии в Горловке слышал 46 взрывов за полчаса, а также около 160 очередей из крупнокалиберного пулемета, прозвучавшей со стороны Зайцево. Информация о выстрелах в селе вошла в отчет миссии от 1 февраля, отмечают в ОБСЕ. Напомню, вчера штаб АТО раскритиковал наблюдателей миссии за отсутствие реакции на обстрелы села Зайцево. По данным украинской стороны, боевики атаковали село АТО из запрещенного Минскими соглашениями оружия. В связи с этим силовики решили закрыть контрольный пункт въезда-выезда в селе Зайцево. Народный депутат Андрей Левус, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, сообщил об обращении в правоохранительные органы в связи с информацией о возможном пребывании в Киеве Сергея Корсунского, одного из бывших лидеров группировки ЛНР. Как написал Левус на своей странице в Фейсбуке, он требует немедленно выявить и арестовать Корсунского. Ранее волонтеры проекта «Стоп террор» опубликовали видео якобы встречи Сергея Корсунского в одном из кафе Киева. В программе «Донбасс Реалии» пока не удалось получить комментарий по этому поводу в СБУ. В то же время интернет-издание «Остров» со ссылкой на пресс-секретаря службы безопасности Елену Гитлянскую сообщает, что вся информация по поводу возможного пребывания этого человека в Киеве проверяется. Самопровозглашенные власти Луганска сообщили о повышении тарифов на воду и водоотведение, передает сепаратистский сайт «Луганскинформцентр». Для населения, которое пользуется водоотводом, стоимость воды за кубический метр увеличится на 5 рублей, а для тех жителей, которые не пользуются водоотводом, на 3 рубля. При этом отмечается, что экономически обоснованный тариф гораздо выше того, который просит предприятие «Лугансквода». Национальный банк Украины на сегодня установил такие курсы валют к российскому рублю, а именно 10 гривен в банках страны можно обменять на 30 рублей 12 копеек. В свою очередь в банках Донецка 10 гривен можно обменять всего на 26 рублей. В луганских банках за 10 гривен дают 30 рублей и 49 копеек.
Информация без очереди. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
На студийных часах 17.36. Меня зовут Денис Тимошенко. Мы переходим к общению с гостями нашей студии. От боев на Донбассе мирные жители бежали, взяв с собой только самое необходимое. Старые фотоальбомы, родовые реликвии и другие дорогие для сердца и памяти вещи приходилось оставить. Они никак не помогали обустроиться на новом месте. Этой тонкой теме потери так называемой материальной памяти посвящена выставка, которая откроется в помещении фонда «Изоляция» завтра. И по словам некоторых переселенцев, к которым мы обратились, тема задевает за живое.
Я ощущаю течение жизни и там, и здесь. Я постоянно на линии, и разрыв, пропасть, это все больше и больше растет.
О том, как переселенцы переживают такую потерю материальной памяти, чем это грозит в будущем, и как окружающие могут помочь людям, поговорим в ближайшие 20 минут.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир 044-490-2905 и 044-490-2906. Ваш голос в эфире «Донбасс. Реалии».
Итак, о теме так называемой потери материальной памяти поговорим сегодня с нашими гостями. Это куратор выставки «Восстановление памяти и переселенец» Андрей Достлев. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
И директор по связям с общественностью фонда «Изоляция» Анна Медведева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот первый вопрос, наверное, к Андрею. Андрей, как вы сформулируете вот для слушателей, в частности, нас слушают там оккупированные части Донбасса, что такое материальная память, как вы это ну, для простого человека?
Это те вещи, с которыми связаны какие-то воспоминания. То есть, возможно, их какая-то материальная ценность. Довольно маленькая, но при этом их символическая ценность значительно выше. Это вещи из нашего детства, вещи наших предков, наши фотоальбомы. Таких вещей очень много. Художники каждый восстанавливают разные вещи. Вот, все они связаны с воспоминаниями, которые остались на оккупированных территориях.
Воспоминаниями из личной жизни человека.
Да.
А как к вам пришла идея выставки, или как она зародилась?
Ну, в какой-то момент мы с женой обсуждали происходящее, уже будучи в Польше, и оказалось, что мы оба ощущаем отсутствие семейных фотоальбомов. И я, ну, в общем-то, в шутку практически предложил ей переснять эти фотографии заново. Какое-то время, ну, просто ничего не делали, потому что верили, что это вот все сегодня-завтра закончится и будет уже не актуально. А потом прошел год, и я решил уже сам сделать свой проект и сделал коллажи из чужих семейных фотографий, восстанавливая свои. Потом нам показалось, что, наверное, неправильно эту тему приватизировать, и мы решили предложить всем художникам, которые из оккупированных территорий Донбасса, из Крыма, сделать тоже какой-то свой проект о своих воспоминаниях и о своих материальных артефактах, привязанных к памяти.
Сейчас уже выставка готова, насколько я понимаю, ее уже видели люди, возможно, не переселенцы. Вы можете объяснить зрителям, это вот и Анна может тоже сказать, что люди как реагируют на это, которые не переселенцы, то есть достигает ли выставка своих целей, вызывает ли она эти эмоции, чувства, и как выглядят вообще эти объекты описать?
Ну, на самом деле выставка еще не открылась, открытие завтра, и завтра мы сможем оценить реакцию людей. Выставка состоит из разных проектов, и каждый из этих проектов использует свое медиа. То есть это и фотография, и инсталляция, и промо-видео, например, которое было создано при разработке чертежей для создания нового Донецкого аэропорта. Вот. То есть это совершенно разные истории, в основном они очень личные, но все равно связаны как с семейной памятью, так и с памятью, которая идет очень-очень глубоко. В случае с изоляцией это в том числе память нашей институции, нашей команды и наша связь с посетителями, с теми архивами и той, тем Донецком, в общем-то, которого больше нет. То есть тот Донецк, который мы оставили в 2014 году, когда территория была захвачена представителями так называемой ДНР, вот он остался, в принципе, в архивах. Он остался в нашей работе, в наших воспоминаниях и больше нигде. И мы, благодаря вот проекту Лии и Андрея Дослевых, мы пытаемся тоже решить свою личную травму, личную институциональную травму, и посмотреть на то, какие взгляды есть на эту проблему, какие рефлексии. Ну и, конечно, посмотреть, какая реакция будет посетителей.
Какая реакция? Вот, ну, наверное, же видели. Какая цель вообще выставки? Показать непереселенцам, что чувствует переселенец, сделать немножко понятнее его, да? Либо какая-то терапевтическая цель для самих художников, которые вот восстанавливают эти альбомы, да, и каким-то образом делают себе легче?
Ну, для каждого цель своя, для непереселенцев это действительно, как вы сказали, рассказать нашу историю, показать, что мы чувствуем, как мы это воспринимаем. Для художников это, в принципе, тоже было какой-то терапией своего рода. Потому что многие, ну, там, пока мы с ними обсуждали их проекты, как кураторы, они заново переживали и переосмысливали свои утраты.
Мы продолжим через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
В эфире «Донбасс Реалии». Мы говорим сегодня о так называемой материальной памяти, которую утратили многие переселенцы из Донецкой и Луганской областей, а также из Крыма. И в гостях у нас куратор выставки «Восстановленная память» Андрей Дослев и директор по связям с общественностью фонда «Изоляция» Анна Медведева. Вот такой вопрос. Среди участников есть и переселенцы из Крыма. Как, по-вашему, отличается ли как-то их утрата этой памяти, да, и, соответственно, то, что они сделали, от того, что делают дончане и луганчане?
Ну, определенные отличия, конечно, есть. То есть то, что там, например, не ведутся боевые действия, оно накладывает какой-то отпечаток, по которому можно отличить проекты переселенцев из Донбасса от проекта переселенцев из Крыма. Один из проектов посвящен крымским татарам, и там, кроме нынешнего переселения, затрагивается еще тема депортации, проводится линия между этими, в принципе, схожими событиями.
А в принципе это так, ну, само ощущение такого, оно похоже. То есть, как вот его сформулировать? Просто есть люди не переселенцы, да, есть переселенцы, которые чувствуют вот что-то такое, особенно люди рефлексирующие, когда вот нет вот этой вот истории. В принципе, это ощущение у крымчан, у дончан, луганчан, оно одинаковое, которые оставили там свои вещи.
Ну, в целом, да.
Я так понимаю, что большинство участников выставки, их 11 человек, люди творческие, профессиональные художники или нет?
Я вам более скажу, они все творческие. Там случайных людей не было.
А как вам кажется, отличается ли вот это вот восприятие у людей рефлексирующих и у людей там рабочих профессий, да, обычных профессий, не творческие специальности? Есть ли у них такое чувство?
Я думаю, что есть. Я думаю, что тут главное отличие не в том, что они ощущают, а в способности это выразить какими-то художественными средствами.
А чем может угрожать вот, вот такая вот вещь, когда человек ее не, о ней не говорит, о ней не рассуждает, никаким образом не обращается к психологам или делает такие арт-объекты? То есть видите ли вы какую-то угрозу, там, я не знаю, для психики, для общения, социализации людей, переселенцев?
Мне сложно говорить об угрозе для психики, я не специалист в этом. Но мне кажется, что какое-то обсуждение общей травмы, оно может быть полезно.
Почему?
Ну, потому что, во-первых, у людей появляется ощущение, что они не единственные, кто это испытывает. Ну и просто какое-то общение помогает как-то, ну, залечить эту травму. Настолько, насколько это возможно, в принципе.
Мы тоже задались таким вопросом, позвонили нескольким переселенцам спросить вообще, ну, актуально для них эта проблема. И вот первый человек, Виктор, здесь виноват, и он сказал, что, в принципе, он это понимает, эти вещи, но для него важнее немного, ну, немного другое. Давайте его послушаем.
Фотографии, ничего. У меня так получилось, что и компьютер как раз сдох с фотографиями. То есть у меня оттуда вообще ничего не осталось практически. Вот, ну, то есть вот таких вот памяти. Потому что я уезжал с рюкзаком, в общем-то. Потом вещи какие-то приехали, но это были вещи, которые нужны для выживания. Были. Нет таких переживаний, что я какие-то вещи свои оставил, потому что я не привязан совершенно к вещам. А то, что когда ты 2 года не видишь родителей, то есть какие-то переживания, и когда ты днем живешь здесь, а потом вечером им звонишь и начинаешь жить там. То есть я ощущаю течение жизни и там, и здесь. То есть я постоянно на линии, и разрыв с пропастью, это все больше и больше растет. Я об этом вопросе, об этом вообще ни с кем не говорю. В общем-то, кроме таких же, как и я.
Это был Виктор из Ясиновато, сейчас он живет в Киеве. У нас в гостях художник Андрей Дослев и директор по связям с общественностью фонда «Изоляция» Анна Медведева. Анна, может быть, это новая тема для какой-то выставки, да, вот человек живет одновременно в двух местах, как бы ему не важны вот именно вещи, да, он больше переживает за родных, за то, что там происходит.
Да, безусловно, но на самом деле мы очень чувствительны к тем темам, которые на данный момент волнуют украинцев. И в этом и есть смысл нашей деятельности, в том, что мы реагируем на все, что может инициировать какие-то позитивные перемены. То есть, в принципе, чем больше человек будет размышлять, говорить, находить единомышленников, ему будет открываться новый мир, и он будет понимать, что есть альтернативы, и все не так безвыходно и пессимистично. И в этом тоже есть большая роль культуры как раз во время конфликта, потому что культура может показать все многообразие жизни, показать, что можно справляться с какими-то проблемами, в том числе художественными методами, неважно, но важно, что есть такой запрос на рефлексию, и на это можно реагировать, можно видеть совершенно разные подходы к проблеме, и на самом деле даже такие, которые сложно было бы представить. И поэтому я вполне могу предположить, что подобная тема могла бы нас заинтересовать.
Я даже вот хочу добавить, что вот такой вот культурный аспект, вы как бы смотрите вперед, как мне кажется. То есть сейчас об этом мало кто говорит, но переселенцы об этом чувствуют, да, то есть в этом есть проблема. И как она проявится после того, как будут решены материальные вопросы, да, ну, по поводу устройства людей на новых местах, вот война, как это отразится в будущем, об этом стоит только догадываться. Вот сейчас вот художники, насколько я понимаю, нащупывают вот эти формы.
Да, абсолютно. И более того, одно другому не мешает. То есть решение материальных проблем насущных – это то, что существует параллельно и с художественными какими-то и рефлексиями. И в нашем фонде есть такая позиция, что случившееся в Донбассе это в том числе гуманитарная катастрофа, это недоработка культуры, это недоработка людей, которые могли бы больше думать, больше делать и быть более смелыми, наверное, вот в предложении новых моделей развития города. Потому что город давно уже перестал жить старой идеологией, которая сейчас снова вернулась. Вот, и показывает, что вот мир меняется и есть столько возможностей в нем.
Я хочу дополнить слушателям, что сейчас фонд «Изоляция» переехал с лета 2014 года в Киев. Сейчас проводится уже очень много выставок, в частности, посвященных переселенцам. Приглашаю слушателей зайти и посетить на набережную Луговой 8.
Да, да, совершенно верно.
Мы продолжим через пару секунд общения.
У вас есть темы для наших журналистов или идеи, как сделать нашу программу лучше? Звоните по номеру 044-492-8437. Линия доступна 24 часа в сутки. Анонимно. Донбасс. Реалии. Новости без линии разграничения.
В эфире «Донбасс. Реалии». Мы общаемся с художником Андреем Достлевым и директором по связям с общественностью фонда «Изоляция» Анной Медведевой о так называемой материальной памяти, которую переселенцы с Донбасса оставили там. Такой вопрос, вот, Андрей, наверное, к вам. Как вот такое вот ощущение потери этой памяти у вас влияет на вашу жизнь? То есть доставляет ли это какой-то дискомфорт вам? Вот сейчас снова так поделимся с слушателями, да, сделаем эту травму массовой и попробуем ее залечить. Или нет? То есть, допустим, вы общаетесь с человеком каким-то, да, но вам нечего ему предъявить как аргумент своего существования много лет до этого. Ни фотографий, ничего.
Ну, скажем, это просто ощущается как такая вот небольшая пустота. Даже дело не в невозможности предъявить какие-то фотографии, а просто ну, в том, что я там ребенку, например, не могу показать, как выглядела моя прабабушка, там, как выглядели какие-то родственники, места, где они жили. Ну, то есть это не то, что там садишься и каждый день ощущаешь недостаток этого. Это глубже где-то.
Как вам кажется, вот в конце прошлого года Киевский международный институт социологии провел опрос, в результате которого четверть переселенцев заявили о том, что не собираются туда возвращаться. Это как-то, как вы относитесь к этому? Что произошло с людьми?
Ну, произошло не с людьми. Произошло с тем местом, куда можно было бы вернуться, но... Ну, как-то нет.
Вы верите, что вот если вы туда вернетесь гипотетически, вы найдете эту память, или ну, этот гештальт будет закрыт?
Ну, просто вы вот говорите, вернетесь туда, но мы же не знаем, какое это туда будет и когда это будет. Поэтому, ну, невозможно же сказать, что я там найду.
Как вы относитесь к эмоциям, чувствам, которые к вам испытывают и показывают окружающие люди, не переселенцы? То есть это обычно сочувствие, жалость, что-то такое. Сталкивались с таким?
Ну, как бы я стараюсь в общении с людьми особо не подчеркивать этот факт. Но в целом, да, когда люди слышат, что я из Донецка, они начинают как-то жалеть, пытаться выразить свою поддержку.
Анна?
Да, я скажу честно, я в Киеве сталкивалась только с позитивной дискриминацией, когда я прихожу становиться на учет в больницу, и там очередь, и у меня не было справки переселенца очень долго. И просто на основе моего паспорта меня пропускают вперед, и я говорю, не нужно, и все равно пропускают, и вся очередь говорит, окей, пусть идет. Вот, то есть в основном так. Но в этом есть, конечно, какая-то примесь жалости, которую мне неприятно ощущать. Но с другой стороны, пусть лучше так, чем... ну, я знаю, что есть другие случаи. Вот. То есть у меня, в принципе, только позитивный опыт.
А почему неприятно ощущать жалость очень многим людям? Насколько я знаю, она помогает сейчас тем же переселенцам жить бесплатно, одеваться бесплатно? Или вам конкретно это неприятно?
Да. Это конкретно мне, потому что в том-то и дело, что я понимаю, что нахожусь в более-менее нормальных условиях по сравнению с другими. И знаю, что вот как раз те другие могут быть часто дискриминированы в худшем смысле этого слова.
Мы обратились к социальному психологу, и тоже переселенке Марине Брагиной, с вопросом, ну, важна ли вот такая проблема вообще, как она может повлиять, и как все окружающие люди могут помочь переселенцу побороть вот такой комплекс, да? Давайте послушаем.
Да, есть такое... такая общность людей, которые потеряли место жительства, которых мы назвали сейчас официально переселенцами, но нужно уходить от этого названия, и нужно понимать, что это граждане Украины. Вот нельзя говорить о переселенцах как отдельной общности людей. В них нужно находить самое лучшее. Несмотря на сложные вот эти ситуации, у людей-то проявились очень весомые качества. Это люди, которые потеряли все, что они заработали, они все это оставили, и они из-за своих внутренних, глубоких духовных убеждений, они сейчас живут в тех условиях и начинают все с нуля. Это те люди, у которых на первое место вышли духовные, сакральные ценности, а не материальные. Это люди, с которыми можно строить новое общество.
Это был социальный психолог Марина Брагина. Андрей, Анна, согласны с тем, что сказала Марина?
Да, вполне.
Ну, вот она даже немного так воспела статус переселенца. То есть вы действительно думаете, что, ну, вот согласны с тем, что люди, которые вот оставили все там добровольно, начали жизнь с нуля только потому, что они не могут находиться морально, да, в хотя бы, ну, если там у них есть квартиры, это люди могут дать точку отсчета для новой Украины каким-то образом, несмотря на все свои комплексы, вот.
Я думаю, что они вместе с жителями других областей могут это сделать, потому что неправильно вот концентрироваться на каком-то там голосе Донбасса или каком-то таком общем образе людей, даже вот эти люди, которые сейчас там выехали и выехали осознанно, все равно мы не можем их представлять как одно целое. Они все очень разные. И в этом, наверное, сила нашего общества, и особенно Донбасса, потому что это очень мультикультурный регион на самом-то деле. И в этом смысл, что мы можем объединять все наши усилия и все наши голоса и вместе что-то делать. Поэтому я, в общем-то, согласна с психологом. Просто думаю, что все равно за каждым украинцем или переселенцем стоит человек.
Спасибо. Это были художник Андрей Достлев и директор по связям с общественностью фонда «Изоляция» Анна Медведева. Мы говорили о выставке «Восстановленное время», которую вы можете посмотреть в помещении фонда «Изоляция». Оставайтесь с нами.
Письмо из Донбасса. Яна Викторова из Луганской области.
У нас все хорошо. Это целый пласт жителей республики, которые надели маску «Все хорошо». Моя хорошая знакомая получает 2000 рублей пенсии. Живет с дочерью, одинокой мамой и больной внучкой. Не уверена, что счастье бьется о стены их квартиры на квартале Волково, в которой воду дают на пару часов по вечерам. Она и сейчас работает по несколько часов в день, там же на Волково. Я спросила, могу ли я воспользоваться в их офисе туалетом. Долгая-долгая пауза в ответ, а потом «Ладно, иди, только смотри». За собой. Воду для чая и в туалет сотрудники носят из дома. Мне на все наплевать. К сожалению, это обо мне. Определенно, это защитный механизм от свалившихся стрессов. До 2014 года я была выраженным трудоголиком. Меня было не выкурить с работы. Я уезжала последней маршруткой, а то и на такси. Подружки, чтобы повидаться, заходили со сладостями с черного входа в наш офис часов в 7 вечера, зная, что найдут меня там. Офис закрылся с войной. Закрылся отдел, свернулся проект. И мне на все наплевать. Но за этим стоит много большее, чем просто безразличие. За этим стоит полная растерянность. Я не умею и не хочу заново приспосабливаться, одевать маску любезного человека в новом коллективе. Все плохо, все очень плохо. Да, с этими бедолагами придется встречаться очень часто. В моем новом коллективе была сотрудница, которая настолько виртуозно повторяла, что и как у нее плохо, что мы слушали ее каждый день с утра, как очередную серию любимой радиопостановки, сидя полукругом. И готовы были помочь, чем только можно.
Больше информации читайте на сайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», а сейчас в эфире самые главные новости. С ними в студии Егор Устинов.
В Организации Объединенных Наций выражают обеспокоенность в связи с закрытием контрольного пункта пропуска Зайцева и призывают украинскую власть не закрывать контрольно-пропускные пункты на Донбассе для мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе программы развития ООН в Украине. В частности, в сообщении говорится, что гуманитарные организации, работающие в стране, обеспокоены ситуацией, когда тысячи гражданских лиц ежедневно сталкиваются с трудностями в пересечении линии фронта. Это граждане Украины, в основном люди пожилого возраста и представители уязвимых уязвимых групп населения. Как сообщалось ранее, по состоянию на сегодня, все контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме, кроме КПВВ «Зайцево», который закрыт из-за обстрелов с сегодняшнего дня. Так называемая МГБ, самопровозглашенная ЛНР, предупреждает об усилении контроля соблюдения комендантского часа в связи с активизацией, по их словам, деятельности диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госбезопасности самопровозглашенной республики. Ведомстве предупреждают об усилении контроля за передвижениями граждан и частного транспорта. Жителям напоминают о необходимости соблюдения режима комендантского часа, который действует ежедневно с 23 до 6 часов. Власти так называемой ЛНР заявили, что несанкционированный митинг, который провели предприниматели, не обошелся без участия украинской власти. По данным так называемых силовиков МВД ЛНР, зачинщиками массовых волнений якобы оказались бывшие политические и общественные деятели Луганска. Кроме того, по их словам, митинг был организован и проведен принудительно путем шантажа, угроз и запугивания местных бизнесменов. 27 января предприниматели провели митинг в Луганске с требованием внесения изменений в налоговое законодательство. В Луганске сегодня обрушилась пешеходная часть путепровода по улице Советская между остановками общественного транспорта завод Пархоменко и улица Чапаева. Об этом сообщает сепаратистский сайт «Исток». Пострадавших и жертв в результате обрушения нет. На данный момент дорога по мосту перекрыта, а специальная комиссия принимает решение о дальнейшей эксплуатации путепровода.
Таким мы увидели сегодняшний информационный день. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все, что вы не успели послушать, ищите на сайте Донбасс Реалии в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали Донбасс Реалии. Включайте нас каждый будний день с 17 до 18.00.